Тебе скучно, одиноко, хочется развлечься? Слушай Ruboradio.com.
Друзья мои, здравствуйте. Я с такой просто радостью произношу это слово, потому что мне кажется, что мы находимся наконец-то в эфире русского бостонского радио, которое, конечно же, является самым молодежным радио города Бостона. Мне очень приятно, что вы слушаете нас в такой, уже я бы даже не сказала зимний, но в такой более весенний вечер, несмотря на то, что он практически все-таки уже конец января у нас, правильно, как я понимаю? Вы не можете мне ответить, но хотя бы кто-нибудь покивайте головой. Друзья, меня зовут Оксана, если вы вдруг не узнали мой голос. Вот, все-таки это единственный женский голос на нашем радио, а хотя, может быть, я что-то путаю или пропускаю. И вы слушаете программу «Девятая палата». Вот именно так называется наша передача. Друзья мои, мы с вами продолжаем сегодня цикл передач о буддизме, конечно же. И что значит это? Это значит очень одну простую и достаточно простую, красивую вещь, потому что все простые вещи, конечно же, очень красивые, а все красивые вещи, в принципе, просты. Так вот, это значит то, что прямо напротив меня сидит Александр Джи сегодня. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Добрый вечер и вам. Еще раз добрый вечер.
Еще раз добрый вечер и вам.
На самом деле, друзья, это наша третья попытка выхода в эфир сегодня, я вам сообщу по секрету. Я знаю, что у нас на веб-сайте написано, что мы должны были сегодня выйти в эфир в 7 вечера. Мы приносим свои извинения, и мы говорим большое спасибо всем тем, кто остался с нами, друзья. И спасибо большое, потому что если бы не вы, у нас, в общем, не было бы стимула совершенно никакого работать. Спасибо вам еще раз. Друзья, еще раз говорю, что мы продолжаем цикл передач о буддизме. И сегодня, Саш, объяви-ка, пожалуйста, тему нашу, о чем мы сегодня будем говорить, собственно говоря. О чем мы будем говорить. Потрясающе я говорю. Три раза используя одно и то же слово.
Все витиеватые формулировки были использованы в первые две попытки выхода в эфир.
Совершенно верно.
Теперь будем говорить простыми словами.
Не осталось уже ничего. Да, давай сегодня просто и красиво будем себя вообще выражать свои мысли.
Я всегда просто и всегда красиво.
Замечательно. И не витиевато.
И так постараюсь не витиевато, да. На самом деле...
А вот ты мне скажешь все-таки тему передач сегодня?
То, что нужно стараться не витиевато. Тема сегодняшней передачи, как мне представляется, это реализация ума через энергетические аспекты человека. И эта тема, как бы, она двояка. То есть невозможно... Очень сложно поймать что-то среднее между очень академическим европейским подходом к этой теме и таким сказочным, мистическим,
спиритуальным
лубочным подходом, да, восточного изложения этой темы. То есть, как бы, очень сложно удержаться середины, когда ты говоришь, собственно, логичные вещи простыми словами, при этом не уходишь в излишнюю академичность формулировок, но при этом и не кидаешься в сказочность.
Друзья, мы поговорим сегодня о практике переноса сознания, правда?
Хотелось, да, продолжить тему прошлой передачи. Собственно, в прошлый раз мы говорили о тибетской книге мертвых и, собственно, о промежуточном состоянии между перерождениями личности, да, то есть как посылка предполагается, что ум бессмертен, он перерождается бесконечное количество раз, только у очень продвинутых практиков есть возможность вырваться из этого круга. И вот пхова, как бы, это одна из практик тантрического буддизма тибетского, которая, собственно, позволяет, как сказать, перестать перерождаться через достижение просветления после смерти. Это как бы немного такая, как сказать, серая область, в общем-то, по большой части логичного, да, и применимого практически учения буддизма, но, как мы позже увидим, да, на практическом уровне тоже у нее имеется применение.
А я вот...
Не только после смерти.
Но может быть, забегая вперед немножко, но я слышала от тебя и вообще от другого количества людей тоже, что, в принципе, пхова, вот сама вот эта практика, она является достаточно секретной. каком-то смысле, да? Или все-таки нет, или
это
я не права?
Это действительно секретная практика, и ее секретность заключается не в том, что... Ее секретность основывается не на том, что мы все такие крутые, как бы, и стараемся держать наше эзотерическое знание для себя, а потому что, как действительно не совсем интуитивная практика, которая действительно глубоко мистическая в своих практических аспектах.
Mm-hmm.
Нежелательно, чтобы она практиковалась на самодеятельном уровне. То есть это как с любым великим достижением, да, то есть для того, чтобы перетащить человека на другую сторону, должен быть кто-то на другой стороне.
Ты знаешь, ну вот я тебе хочу сказать, что, допустим, к примеру, те же каббалисты, просто мне это близко, они относятся достаточно скептически к тому, подпускать ли какое-то определенное, впускать ли вот людей, в принципе, в свой круг и вообще посвящать ли их в учение каббалы. А что касается...
Ну, в каббале, как и в иудаизме, в принципе, насколько я знаю, это вопрос мотивации. То есть, если человек не особенно хочет, да,
uh-huh.
то не имеет смысла его и пускать, потому что, ну, просто он, как бы, скорее всего, не приложит необходимых усилий для того, чтобы чего-то достичь. Это тоже, как бы, насколько я понимаю, не идет из какого-то снобизма. Насчет пховы... Ну да, я знаю, да.
Чуть-чуть идет из снобизма все же. А вот пхова, да, что буддисты говорят об этом? Насколько просто... Я знаю, что совершенно мы сейчас двигаемся, может быть, не по той линии, по которой мы должны, но, тем не менее, будем просто по течению плыть.
Да, насколько все-таки... Я готовил все-таки слишком академично.
Скажи мне, насколько, вот, допустим, если я, к примеру, человек, который вот только начинает практиковать буддизм, буквально на каких-то стою, вообще первые шаги совершенно делаю, очень маленькие, вот то, что называют в английском языке baby steps. Насколько вообще реально для меня вот посвятиться в практику переноса сознания? Потому что я знаю, что существуют семинары по пхове, правильно, да?
Существуют, да, курсы ежемесячные, которые проводит мой учитель Ламао Леонидо.
Так, так, так. Который, кстати говоря, прости, что я перебиваю тебя, но просто буквально начала недавно читать замечательную совершенно книжку, которая называется, как она называется? «Будда и любовь», «Будда и любовь», да? Не имеет никакого отношения к пхове, друзья, но если вы хотите...
Все просто... имеет отношение ко всему, все очень взаимопереплетено.
Да, книга, кстати говоря, очень... Хорошо. Вот так. Причем не для всех людей, не только для тех людей, которые практикуют буддизм. Так,
насчет Будды и любви мы уже говорили в какой-то момент о тантре.
Угу.
И в сегодняшнем материале тоже, если вас заинтересует, я могу сказать пару слов о практиках в союзе, потому что это тоже аспект аспект, энергетический аспект практики для реализации ума.
Окей. Хорошо. Но чуть-чуть вот еще по поводу этих семинаров, если можно.
Да. Практика пховы, в принципе, это довольно сложная вещь. То есть, если человек практикует это лично, в уединении, да, сидя где-нибудь в пещере, по традиции тибетских йогинов, в длительном ретрите, и занимается только этим, то результаты будут достигнуты за 2-3 года. Вот так.
Что, в принципе, не является лично для меня каким-то огромным глобальным сроком. Звучит достаточно... Знаешь, обоснованно.
Типичный срок для любых достижений, когда дело связано с медитацией.
Совершенно верно. Знаешь, уникально вообще, что ты сейчас это произнешь, потому что я буквально недавно разговаривала с одним из своих знакомых, который, вот, соответственно, практикует буддизм. И он рассказывал мне, что вот он начал медитировать, и первые результаты медитации он получил ровно спустя 3 года. То есть первые 3 года, в общем, результатов особо никаких не было. Но вот видишь, наверное, 3 года — это такая точка отсчета, после которой, видимо, ты действительно получаешь результаты, если ты что-то вкладываешь.
Ну, вопрос, да, еще насколько интенсивно в течение этого периода человек практикует. На самом деле, в Тибете ламой имеет право называться обычный человек, который прошел 3-летнее уединение и в течение этого ретрита практиковал практику какого-нибудь из из Едамов, да. То есть занимался как бы энергетическими практиками в уединении, что, собственно, не очень как бы доступно, да, в современном обществе, при современном жизненном темпе.
В том-то все и дело, потому что, к сожалению или к счастью, неважно, но этот мир устроен так, что мы ограничены достаточно многими вещами, правильно?
Более того, я скажу, что многими, в том числе и моим учителям, утверждается, что не для всех подходит вот уединение по типу монашеского или вот такого вот сидения в пещерах, да, в уединенных ретритах, потому что для многих основным материалом для работы с умом являются эмоции, которые человек черпает из повседневной жизни. И как бы если человек удаляется от основного источника энергии, то...
Я правильно тебя понимаю? Давай еще раз. То есть для многих основным материалом работы с умом являются эмоции, которые мы получаем...
Черпаем в жизненных драмах.
В жизненных драмах. А почему именно слово «драма» было сейчас произнесено? Почему именно драма? Почему это не может быть какая-то другая ситуация, в которую драма совершенно никак не вовлечена?
Как буддизм — это учение о дуалистическом единстве. Как... негативные, так и позитивные эмоции. Угу. Как приятные, так и неприятные эмоции могут служить материалом для
пищей работы. Для нашего ума и, соответственно, материалом для работы. Ну, хорошо. Так, ну что же, мы совершенно идем не так, как, в общем, у нас тут написано в нашей рыбе, в рыбе нашей передачи.
О слове мы обязательно еще поговорим.
Хорошо, ну хорошо. Куда мы тогда будем двигаться дальше? Саша, скажи мне.
Ну, собственно, мы начали с того, что сказали, что пхова — это такой, как сказать, инструмент, для вот такая лазейка для ума, чтобы вырваться из круга, бесконечного круга бесполезных смертей и перерождений. В момент, когда достигается освобождение такое, которое вот, возможность которого достичь дает как раз пхова, человек обретает свободу перерождаться по собственному желанию с целью приносить пользу другим. То есть это уже состояние такого хорошего избытка в уме, да, избытка энергии.
Окей.
И говоря об энергии, собственно, пхова является одной из шести основных энергетических практик, которые входят практически в любую школу тибетского буддизма, которые называются шесть йогнароп, и они вот так условно мной делятся на...
А наропа, если можно, в двух, что это вообще?
Наропа один, да. Один из основоположников линии кармакаги. То есть это,
то есть
один,
имя
один из, так скажем, основных учителей тибетского буддизма алмазного пути.
А, окей, понятно, хорошо. То есть вот у нас есть вот эти шесть йог наропы, которые условно тобой подразделяются на?
На три группы по две.
Математик и физик передо мной сидит так.
Одна группа относится к периоду жизнедеятельности, скажем так. То есть жизнедеятельности в бодрствовании. Две относятся к жизнедеятельности во сне.
Так.
Что тоже, кстати, очень интересно. Как бы отдельная интересная тема — это как воспринимается сон разными духовными учениями.
Слушай, какая потрясающая тема вот эта, действительно. Так, нам нужно будет ее раскрыть обязательно.
И две относятся к посмертным. То есть применяются во время между смертью и следующим перерождением. И, собственно, такое разделение, оно... призвана покрыть, да, деятельностью работы с умом и, собственно, подчинить правильному видению вещей все аспекты, все временные аспекты и все состояния, в которых может находиться так или иначе ум.
Хорошо. Друзья, давайте мы на этой ноте, если наш звукорежиссер разрешит нам, конечно, прервемся на музыкальную паузу и, возможно, на рекламную. И услышимся с вами буквально, я думаю, что минуты, наверное, через три. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
Посуду вымыл, мусор выкинул. Теперь слушаю Русское радио с чистой совестью.
Труборадио.ком. больше не играю со своей душой. Какая есть, кому-нибудь сгодится. На медь не золото, и твой герой. Последний, кем бы ты могла гордиться, остаться в живых, отчаянный псих, ни свой, ни чужой, последний герой. Зато немногое на чёрное не стань. Когда любовь и слёзы не дороже хлеба, и кажется, что до земли добраться в плавь. Возможно, тем, кто по воде уходит в небо, остаться в живых, отчаянный псих, ни свой, ни чужой, последний герой.
Реклама на Руборадио.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В HST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? HST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руба Радио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com. Еженедельно Рубарадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Рубарадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звоните прямо сейчас. Реклама на Рубарадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com.
Друзья мои, добрый вам вечер еще раз. Спасибо, что вы слушаете нас. А нас это именно русское бостонское радио. Я еще раз хочу напомнить вам, как меня зовут. Зовут меня Оксана. И еще раз хочу напомнить вам, что слушаете вы передачу под названием «Девятая палата». Я также хочу напомнить вам, что говорим мы сегодня о буддизме, а конкретно мы говорим о пхове, которая расшифровывается как «практика переноса сознания». Ну и самая последняя вещь, которую я вам хочу напомнить еще раз, это то, что со мной сидит сейчас Александр Джи, который знает о буддизме, ну, очень много, да?
В том числе, да. То, что, как у человека аналитического склада ума, у меня тоже очень плохая память на имена.
Поэтому понятно, хорошо.
Приятно познакомиться в очередной раз.
Еще раз. Ну, Руборадио, люди знакомятся именно здесь. Ну хорошо, Саш, мы говорили о чем с тобой, о том, что вот есть такие 6 йог нарупы, да?
Да, собственно, 6 энергетических практик, которые разделяются на 3 группы по времени их применения. Некоторые из них, скажем так, применимы в современном мире, некоторые нет. Вот я их перечислю чисто для того, чтобы обозначить терминологию. Значит, это йоги, йога внутреннего тепла, так называемая, тумо.
Еще раз, базовая тумо. Практика,
тумо.
Друзья мои, йога внутреннего тепла называется у нас тумо.
В которой преобразуются привычные тенденции к жадности и привязанности, и углубляется мудрость союза блаженства и пустоты. Вот союз блаженства и пустоты – это, в принципе, вот единство двойственности в буддизме, единство противоположностей, разные аспекты ума. В йоге внутреннего тепла применяется концентрация, говоря о чакрах, которые действуют в этих практиках. Чакра, которая находится ниже пупка, да?
Ниже пупка, да-да-да.
Чакра творческих проявлений. Второе – это йога ясного света, которая относится к фазе глубокого сна. Энергетический центр соответствует области сердца, то есть области сознания. Йога сновидений, позволяющая сохранить осознание на стадии сна со сновидениями. Энергетический центр горла, то есть это речь. Йога иллюзорного тела, в том числе карма-мудра, практики в союзе, посредством которой медитирующий учится видеть все проявления ума в состоянии бодрствования, как иллюзорное тело идама, то есть проявление просветления. Концентрация на области лба, то есть чакра тела. Йога промежуточного состояния, используемая для узнавания неразделимости ясности и пустоты, в промежуточном состоянии между смертью одного тела и зачатием следующего, то есть это относится как бы к практике, которая не при жизни производится. Кстати, очень символично, как бы эта вещь в принципе не подвергается сомнению, да, что как бы сознание никогда не умирает, и собственно после смерти физического тела вот даже существуют практики для того, чтобы
вот это вообще меня просто
в просветленном состоянии
очень сознания. Интересует эта тема.
Йога переноса сознания, вот, собственно, пхова, о которой мы говорим, позволяющая использовать процесс умирания физического тела для достижения просветления. То есть задействуются, собственно, 6 разных чакр и...
Слушай, а какая чакра получается в йоге переноса сознания? Или они там все в комплексе идут? Мне вот просто интересно.
Вот...
У меня такое почему-то подозрение, что там все в комплексе чак.
Несколько центров,
да.
Вот, но я не буду вдаваться в конкретику, опять же, потому что как бы практика секретная.
Ну вот так вот, дорогие друзья, вот вы слушаете сегодня программу «Девятая палата», но в конкретику мы совершенно никак не вдаемся.
И секретная она, собственно, для пользы практикующего, потому что как бы если человек услышат информацию от меня, я, собственно, искусным мучителем просветленным не являюсь. Я могу сказать что-то, что создаст, как сказать, неправильное предвзятое мнение у человека.
И, ну, ладно.
И когда он найдет возможность таки получить передачу от реализованного учителя, у него уже будут барьеры в уме, которые не позволят ему достичь результата.
Друзья, вот так
то есть
вот.
Это просто забота, как бы, о практикующем.
Спасибо большое, что вы заботитесь о нас. Ну хорошо, продолжайте.
А в принципе практика открыта для широкой публики. Она проходит там 13 раз в год в разных точках мира. Любой человек
без... Именно 13 вот раз в год.
В среднем.
Понятно.
Ну, каждый месяц.
Я просто думаю, что, может быть, существует такое конкретное число специально, вот именно 13 раз в год.
Не, просто за последний раз, за последний год 13 раз этот курс.
Ну, хорошо.
Имел место.
Ну, ладно.
Открыто для широкой публики.
Друзья, вот буквально, кстати говоря, недавно,
два месяца назад
в Нью-Йорке, в Нью-Джерси, да, ну, то есть недалеко от Нью-Йорка, прошел вот этот семинар, я могу так это назвать или нет все-таки?
Ретрит.
Прошел вот, да. Пятидневный, на котором, собственно, Саша был, но детали, как я понимаю, мы особо не услышим о том, что происходило внутри
заведения.
Шестой или
седьмой раз, да. Собственно, получил большое удовольствие.
А можно немножко вот об этом все-таки семинаре? Вот мне, в смысле, об этом... Ну да, об этом семинаре я назову это так, потому что мне проще просто.
Ну, семинары в нашей школе обычно выглядят как, значит, сборище друзей такое, похожее на, как сказать, на семинар карманников, да, то есть...
Александр, что вы... Что за семинар карманников такой?
Потому что, как бы, потому что, ну, школа, собственно, работает с эмоциями привязанности, да, кармакаги. И как бы
Подожди, люди, которые
приезжают на эти курсы, они обычно имеют какую-то связь вот именно с этим аспектом, да, человеческих слабостей. То есть, как сказать, вот им все нужно попробовать, да, все потрогать. Поэтому, как бы, выглядит это как, такое дружеское собрание людей, которые постоянно друг друга трогают, мнут, массируют, обнимают. Такое.
Подожди, а почему? Почему вот так еще раз? Почему? Это, то есть получается, что на вот этих всех, я, мне нужно сказать это слово, тусовках, все-таки, простите меня, пожалуйста, все, вы очень много друг друга трогаете. То есть это значит, что очень много вот этих тактильных кинестетических контактов.
Да.
А почему, вот скажи еще
так,
раз?
Как-то так исторически повелось. Как бы, но обуславливается это именно тем, что вот люди желания, да, то есть
потому что
ты
как же школа,
ты рад его видеть,
и
да?
Ты это выражаешь физически соответственно.
Да, то есть есть люди, которые как бы свой контакт с другими регламентируют, допустим, жестко, да, то есть, допустим, вот в школе Нингма преобладает такое чувство, как гордость. И поэтому люди, как бы, гордость и злость, и поэтому люди там, они выглядят как такие деловые, да, в галстучках, все подтянутые, говорящие очень академичным языком. То есть, как бы, для них вот общение с людьми регламентировано, и соблюдается дистанция, и вот именно в соблюдении дистанции главная интеракция между людьми.
Очень интересно, а все-таки
как... А у людей желание именно в отсутствии. Дистанции.
Отсутствие дистанции.
Проявляется отношение между людьми.
Мне это очень интересно слышать, на самом деле, насколько важен вот этот вот физический контакт все-таки при общении вот между всеми
вот
вами, друзья.
А вот, допустим, люди запутанности, и они выглядят как заучки, да, то есть они очень любят философствовать, сидеть за книгами, то есть это выглядит как... читальный зал библиотеки.
Слушай, как интересно, на самом деле. Мне очень, очень здорово, что вот мы затронули эту тему.
В зависимости от того, чем является главная эмоция, с которой работает. То есть мы говорили уже о том, что материалом для работы с умом являются эмоции.
Вот. Конечно.
В моей школе это эмоции, которые связаны с влечением, желанием и привязанностью.
Они связаны с переработкой вот этих эмоций. Правильно, да?
Желание, да. Сильные желания позволяют вот, наблюдение, да, в уме за сильными желаниями и процессами, которые инициируются этими желаниями, дают материал для медитации.
Ну хорошо, но вот как проходит семинар, все-таки мне интересно.
На
Скажи
самом деле
мне.
довольно тяжелый с практической точки зрения семинар, то есть это 5 дней сессии медитационные по 3 часа 3 раза в день, то есть 9 часов медитации в день с перерывами на покушать и поспать.
Начиная совсем рано утром или нет?
где с 10 утра до 12 ночи примерно все это происходит. Mm-hmm. А после 12, поскольку это люди желания, еще какая-нибудь тусовка, вечеринка. Мы не моралисты вообще.
То есть вы спите ограниченное количество часов. Ну вот скажи, значит, вот у нас есть 5 дней в неделю. И у нас есть 9 часов медитации, которые, в принципе, там 9 на 5. То есть это получается, что за 5 дней ты медитируешь 45 часов. Чего-то и себе, ну, я не знаю, насколько ты, но я не могу, допустим, себе позволить 9 часов медитировать в день в реальной жизни.
Мы говорили о том, что для достижения результата в одиночестве необходимо 2-3 года. То есть как бы 45 часов по сравнению с 2-3 годами.
Конечно,
это,
конечно.
Малая толика.
Но это как такое, я скажу по-английски, знаешь, escape из вот такой немножечко...
А результаты реальный. Те же самые, потому mm-hmm. что делается это с учителем, который знает, что делает.
Скажи мне, пожалуйста, такой какой-то, примерно вот какое количество людей на этом семинаре собирается обычно? Я знаю, что цифры разные, но все же.
В этот раз, по-моему, было около 700 человек, и для mm-hmm. Америки это очень большой курс.
Это достаточно большая цифра для Америки. А если мы будем говорить о каких-то других странах? В Израиле,
есть,
я знаю.
Есть два крупных центра mm-hmm. в Европе. Один в Испании, Кармагеоне, другой в немецких Альпах, европейский центр, так называемый. Куски земли, которые как бы были выкуплены, на которых... постоянное присутствие, да, как бы этой школы, и проводятся mm-hmm. ежегодно, несколько раз в год курсы. Там, особенно когда приезжают учителя из Индии, да, Кармапа, бывает, и в Кармагеоне, и в европейском центре, может быть 7000 человек на курсе.
Скажи, пожалуйста, мне, меня вот интересуют такие, знаешь, практические очень вопросы. То есть, а вот когда, допустим, происходит одна из медитаций, вот эти все 700 человек разделены по каким-то комнатам, либо это какой-то огромный гигантский зал, в котором...
Обычно это большой зал, в котором все сидят друг у друга на шее, как mm-hmm. бы, но при этом никто друг другу никаких негативных эмоций не испытывает.
Слушай, а какая вот атмосфера, если в двух словах? Мне интересно очень. Вот что ты ощущаешь во время... Извини, если это очень личный вопрос, но мне просто интересно, что ощущает человек, который сидит и медитирует с... таким вот огромным, очень практически бесчисленным количеством человек. Ну, эмоционально, вот что это?
Я не могу сказать, что, в принципе, медитация как-то конкретно окрашивается эмоционально. То есть медитация – духовная практика, она не призвана испытать блаженство uh-huh. или избежать неприятных эмоций.
Okay.
Она призвана... как и все другие медитационные практики, удерживать ум в определенном состоянии, вне зависимости от того, какие отвлекающие эмоции могут испытываться на фоне.
То есть тебе совершенно все равно, а ты не обращаешь никакого внимания на, допустим, энергетический аспект 650 человек, которые находятся с тобой...
Энергетический аспект есть. Я просто... аспект приятного и неприятного, он не очень важен. А аспект, как сказать... Сила медитации намного переживается намного более глубокой, чем когда делаешь это один, тем более, что это делается в присутствии учителя, который, ну, его само его присутствие распространяет на происходящее энергетическое поле, которое как бы успокаивает очень. То есть какие-то... как будто уехал куда-то в горы, да, несмотря mm-hmm. на то, что ты посреди города.
Несмотря на
вот
то, что находишься в голове, Нью-Джерси.
Да, шум в голове, который обычно нас всегда сопровождает, он незаметно стихает. И это как бы на самом деле вот это вот мандала, да, поле силы учителя, его присутствие на курсе ощущается лучше всего, когда уезжаешь оттуда. То есть, когда вот этот вот шум в голове включается заново, вот тогда понимаешь, да, что как бы вот как раз эти 5 дней ты был счастлив, да, а сейчас начинаются обычные будни.
Но вот все же, насколько, скажи мне, ты сказал, что достаточно сложный все-таки, вот прозвучало слово «сложный», когда мы говорили об этом курсе Пховы.
Он сложный.
Чем он сложный, если он сложный?
Ну, скажем так... У любой медитации есть два аспекта. Один – это аспект блаженства, а второй – это аспект очищения. Оба аспекта положительные, да, но неподготовленным умом аспект блаженства переживается как приятный, да? То есть, когда в медитации ты получаешь энергию, это переживается как блаженное состояние, угу. Благословение такое во всем теле, да? Приятное ощущение эйфории, приподнятости. А есть, а могут происходить неприятные ощущения из-за того, что в результате медитации всплывают какие-то подсознательные отпечатки на поверхность сознания, которые переживаются как страхи, комплексы неполноценности. Это не значит, что в результате медитации ты приобретаешь страхи, комплексы и неполноценности. Это значит, что из глубин твоего ума поднимаются вот эти вот все негативные отпечатки и оставляя твой ум. То есть, да, то есть ты видишь их уходящими из твоего ума, но все равно ты переживаешь это как неприятное ощущение.
Okay.
Так вот, пхова особенно сильна в очищении. Поэтому...
В духовном очищении.
Да, поэтому неприготовленными людьми, как бы...
Неподготовленными ты имеешь в виду, да?
Неподготовленными морально людьми. Это может переживаться как поначалу такое...
Ну, это как взрыв. Да. Ну, видимо, опять же...
Психологическое напряжение.
Психологическое, большое, умственное, я не знаю, энергетическое любого рода напряжение. Ну, хорошо, ты знаешь, у нас осталось буквально минута.
Мы даже не объяснили, что такое пхова.
Мы ничего не объяснили совершенно вообще сегодня.
Что такое пхова? Пхова, в принципе, это практика, которая вырабатывает некий автопилот, с помощью которого... когда приходит момент, то есть сразу после смерти, человек может перенести свое сознание в состояние, которое сопровождается освобождением от эго.
О, ты знаешь, мы должны были с этого, между прочим, момента начать передачу, но мы вот по такой совершенно другой композиции, видишь, работаем сегодня.
Есть некая мифическая фигура, которая зовется Будда Амитабха. Она присутствует во всех видах буддизма, включая дзен японский, тибетский буддизм, китайский буддизм. В разных культурах она по-разному называется, но это один и тот же аспект. Будда безграничного света. Mm-hmm. Это некий, не знаю, мужчина, женщина, в разных проявлениях по-разному.
Это некто.
Некто, кто при жизни желал посмертно создать некое место, некоторое состояние сознания, в которое любое существо исключительно в силу своего желания, не обязательно достигнув просветления, мог бы попасть в состояние освобождения от эго. То есть вот такая вот у него была альтруистическая миссия. И собственно, практика пховы, да, вот, которую именно в нашей школе практикуют, она позволяет посмертно туда попасть. Как бы мы уже сказали, что это немножко серая область, да, не все верят в перерождение. Вот. Но на практическом уровне эта медитация дает избавление от страха смерти. А страх смерти – это один из основных страхов, на которых зиждется огромное количество неврозов в жизни.
Совершенно верно.
Вот, то есть... Зачастую после этого курса вот даже люди замечают, что рисунок рта, да, вот мышцы лица расслабляются. Человек как будто начинает выглядеть моложе. Потому что как бы его покидают очень многие страхи. Я на себе это пережил. Страхи болезней, страхи отверженности социальной. Все, что исходит из страха смерти основного, очищается из сознания.
Ну, хорошо. Ну, замечательно. Я хочу сказать тебе одну вещь, опять же, красивую, но простую. Мы определенно должны встретиться еще раз, потому что я...
Растекаться мыслью по древу — это моя вообще профессиональная сторона.
Профессиональная сторона просто твоей личности. Ну, хорошо, друзья мои. Я хочу сказать вам просто большое спасибо, и причем не просто большое, а абсолютно искреннее спасибо за то, что вы слушали нас сегодня. И я хочу сказать вам спасибо за то, что вы будете продолжать слушать нас. Я также хочу сказать вам, что буквально в следующий вторник, я думаю, что около 7:30 вечера, мы с вами снова встретимся здесь. И спасибо большое еще раз, и хорошей вам и легкой недели. Саш, спасибо большое, что
спасибо
ты...
Спасибо большое вам за внимание к моему потоку сознания.
Ваш поток сознания. Увидимся, друзья. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
Тебе скучно? одиноко, хочется развлечься.
Слушай Руборадио.com.